Джейн Эйр, кассета 13-я. Тут будет совсем немного. Прицепи их к своему кушаку, Джейн, и оставь их у себя. Мне они больше не нужны. Уже около 4 часов, сэр. Вы не голодны? Через 2 дня должна быть наша свадьба, Джейн. Теперь не нужно ни нарядов, ни драгоценностей. Все это ничего не стоит. Знаешь, Джейн, у меня на шее под рубашкой надето твое жемчужное ожерелье. Я ношу его с того дня, когда потерял мое единственное сокровище, как воспоминание о нем. Джейн, ты, наверное, считаешь меня неверующим, но мое сердце сейчас полно благодарности к Всеблагому Богу, дающему радость на этой земле. Его взор не то, что взор человека. Он видит яснее и судит не так, как человек, но с совершенной мудростью. Я дурно поступил. Я хотел осквернить мой ценный цветок, коснуться его чистоты дыханием греха. Всемогущий отнял его у меня. В своем упорстве я чуть не проклял посланное свыше испытание, вместо того, чтобы склониться перед волей небес. Я бросил вызов. Божественный приговор свершился. На меня обрушились несчастья. Я был на волосок от смерти. Постигшие меня наказания были суровы. Одно из них навсегда меня смирило. Ты знаешь, как я гордился моей силой. Но где она теперь, когда я должен прибегать к чужой помощи, как слабое дитя? Недавно, Джейн, только недавно, я начал видеть и узнавать в своей судьбе перст Божий. Я начал испытывать угрызение совести, раскаяние, желание примириться с моим Творцом. Я иногда молился. Это были краткие молитвы, но глубоко искренние. Несколько дней назад, нет, я могу точно сказать, когда, 4 дня назад, в понедельник вечером, я испытал странное состояние. На смену моему бурному отчаянию, мрачности, тоске явилась печаль. Мне давно уже казалось, что раз я нигде не могу тебя найти, значит, ты умерла. Поздно вечером, вероятно, между 11 и 12, прежде чем лечь, я стал молить Бога, чтобы Он, если сочтет это возможным, поскорее взял меня из этой жизни в иной мир, где есть надежда встретиться с Джейн. Я сидел в своей комнате у открытого окна. Мне было приятно дышать благоуханным воздухом ночи. Правда, я не мог видеть звезд, а месяц представлялся мне лишь светлым туманным пятном. Я тосковал о тебе, Джейн. О, я тосковал о тебе и душой, и телом. Я спрашивал Бога в тоске и смирении, недовольно ли я уже вытерпел мук, отчаяние и боли, и не будет ли мне дано вновь испытать блаженство и мир. Что все постигшее меня я заслужил, это я признавал, но я сомневался, хватит ли у меня сил на новые страдания. Я молил его, и вот с моих губ невольно сорвалось имя. Альфа и омега моих сердечных желаний. Джейн! 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 Вы произносили эти слова вслух? Да, Джанет. Если бы кто-нибудь услыхал меня, он решил бы, что я сумасшедший. С такой неистовой силой вырвались эти слова у меня. И это было в прошлый понедельник, около полуночи. Да, но неважно время. Самое странное то, что за этим последовало. Ты сочтешь меня суеверным. Когда я воскликнул «Джейн, Джейн, Джейн», голос, я не могу сказать откуда, но знаю, чей он, отвечал: «Иду, жди меня». И через мгновение ночной ветер донес до меня слова: «Где ты?» Я хотел бы передать тебе ту картину, то видение, которое вызвал во мне этот возглас. Однако трудно выразить это словами. Фернден, как ты видишь, окружен густым лесом, и всякий звук здесь звучит глухо и замирает без отголосков. Но слова «Где ты?» были произнесены, казалось, среди гор, ибо я слышал, как их повторяло горное эхо. И мне почудилось, будто более свежий прохладный ветер коснулся моего лба. Мне представилось, что я встречаюсь с Джейн в какой-то дикой пустынной местности. Духовно мы, вероятно, и встретились. Ты в этот час, Джейн, конечно, спала глубоким сном. Быть может, твоя душа покинула комнату и отправилась утешать мою, ибо это был твой голос. Это так же верно, как то, что я жив. Это был твой голос. Вы знаете, читатель, что именно в понедельник около полуночи я услышала таинственный призыв. Как раз этими словами я на него и ответила. Я выслушала рассказ мистера Рочестера, но ничем на него не отозвалась. Совпадение было так необъяснимо и так меня поразило, что я не могла говорить о нем и обсуждать его. Это неизбежно произвело бы глубочайшее впечатление на душу моего собеседника. А эту душу, которая столько пережила и поэтому имела особую склонность к мрачности, не следовало сейчас уводить в глубокую тень сверхъестественного. Итак, я затаила все это в своем сердце. «Теперь ты уже не будешь удивляться», — продолжал мой хозяин. «Почему, когда ты так неожиданно предстала передо мной вчера вечером, мне было трудно поверить, что ты не видение и не один только голос, который замрет и растворится в тишине, как замерли в тот раз твой шепот и горное эхо? Теперь, благодарение Богу, я знаю, что это все другое. Да, я благодарю Бога». Он благоговейно склонил голову, опустив незрячие глаза, и склонился в безмолвной молитве. «Я благодарю Творца за то, что в дни суда Он вспомнил о милосердии. Я смиренно молю моего Искупителя, чтобы Он дал мне силы отныне вести более чистую жизнь, чем та, какую я вел до сих пор». Затем Он протянул ко мне руку, чтобы я его повела. Я взяла эту дорогую руку, на мгновение прижала ее к своим губам, затем дала ему обнять меня за плечи, будучи гораздо ниже его. Я одновременно служила ему и опорой, и поводырем. И мы пошли в лес, направляясь домой. Заключение. Читатель, я стала его женой. Это была тихая свадьба. Присутствовали лишь он и я, священник и причетник. Когда мы вернулись из церкви, я отправилась на кухню, где Мэри готовила обед, а Джон чистил ножи и сказала: «Мэри, сегодня утром я обвенчалась с мистером Рочестером». Экономка и ее муж были почтенны, флегматичного склада люди, которым можно было в любое время спокойно сообщить самую важную новость, не рискуя услышать визгливые восклицания и быть оглушенной потоком недоуменных расспросов. Мэри взглянула на меня с удивлением. Ложкой, которой она поливала соусом пару жарившихся цыплят, на несколько мгновений замерла в воздухе, и на те же несколько мгновений Джон перестал чистить ножи. Склонившись затем над жарким, Мэри только сказала: «Обвенчались, мисс, в самом деле», и прибавила: «Я видела, что вы с хозяином куда-то пошли, но не знала, что вы отправились в церковь венчаться». Сказав это, она продолжала поливать жаркое. Обернувшись к Джону, я увидела, что он широко улыбается. «Я говорил Мэри, что этим дело кончится», — сказал он. «Я догадывался, что у мистера Эдварда на уме». Джон был старым слугой, он знал своего хозяина еще когда тот был младшим в семье, и поэтому часто называл его по имени. И был уверен, что он не станет долго ждать. «Что ж, правильно сделал, как мне сдается. Желаю вам счастья, мисс!» И он отвесил мне почтительный поклон. «Спасибо, Джон. Мистер Рочестер просил меня передать вот это вам и Мэри. Я вложила ему в руку 5-фунтовый билет и, не ожидая, что они еще скажут, ушла из кухни. Некоторое время спустя, проходя мимо двери кухни, я услышала следующие слова. «Она подходит ему куда лучше, чем какая-нибудь важная леди. Правда, из себя она не казиста, но зато сердце у нее доброе, и ничего плохого про нее не скажешь. А что до него, то всякому ясно, что она окажется ему первой красавицей». Я сейчас же написала в Мурхаус и в Кембридж, сообщая об этой перемене в моей жизни и объясняя, чем она вызвана. Диана и Мэри одобрили этот шаг. Диана прибавила, что как только окончится медовый месяц, она приедет меня навестить. «Лучше ей этого не дожидаться», — сказал мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо. «А то она, пожалуй, никогда не приедет. Наш медовый месяц будет сиять нам всю нашу жизнь, и его лучи померкнут лишь на твоей и моей могилы. Не знаю, как принял Сент-Джон это известие. Он так и не ответил на письмо, в котором я извещала его об этом событии. Однако спустя полгода он все-таки написал, правда, не упоминая ни о мистере Рочестере, ни о моем замужестве. Его письмо было написано в сдержанном тоне, хотя и очень серьезном, но ласковом. С тех пор мы обмениваемся с ним письмами, не слишком часто, но регулярно. Он надеется, что я счастлива, и верит, что я не из числа тех, кто живет в этом мире без Бога и поглощен лишь земными интересами. Вы еще не совсем забыли маленькую Адель, не правда ли, читатель? Я о ней ни на минуту не забывала. Вскоре я попросила у мистера Рочестера разрешения навестить Адель в школе, куда он ее поместил. Меня тронула ее бурная радость, когда она увидела меня. Девочка показалась мне худой и бледной. Она жаловалась, что ей живется трудно. И действительно, порядки в этом заведении оказались слишком строгими, и методы обучения слишком суровыми для ребенка ее возраста. Я увезла ее домой. Я собиралась снова сделаться ее гувернанткой, но вскоре увидела, что это невозможно. Мое время и заботы принадлежали другому. Мой муж так в них нуждался. Поэтому я нашла более подходящую школу в нашей местности, где могла часто навещать Адель и иногда брать ее домой. Я заботилась о том, чтобы у нее было все необходимое, и скоро она там освоилась, почувствовала себя вполне счастливой и стала делать быстрые успехи в учении. С годами английское воспитание в значительной мере отучило девочку от ее французских замашек, и по окончанию ею школы я приобрела в ее лице приятную и услужливую помощницу, покорную, веселую и скромную. Своими заботами обо мне и о моих близких она давно уже оплатила мне за любовь и внимание, которые встречала с моей стороны. Моя повесть подходит к концу. Еще несколько слов о моей замужней жизни и о судьбе тех, чьи имена встречались в моем рассказе, и я кончаю. Уже 10 лет, как я замужем. Я знаю, что значит всецело жить для человека, которого любишь больше всего на свете. Я считаю себя бесконечно счастливой, и моего счастья нельзя выразить никакими словами, потому что мы с мужем живем друг для друга. Нас также не может утомить общество друг друга, как не может утомить биение сердца, которое бьется в его и моей груди, поэтому мы неразлучны. Быть вместе значит для нас чувствовать себя так же непринужденно, как и в одиночестве, и так же весело, как в обществе. Весь день проходит у нас в беседе, и наша беседа – это, в сущности, размышление вслух. Я всецело ему доверяю, а он мне. Наши характеры идеально подходят друг другу, почему мы и живем душа в душу. Первые 2 года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, это обстоятельство особенно нас сблизило, особенно нас связало, ведь я была тогда его зрением, как до сих пор остаюсь его правой рукой. Я была в буквальном смысле, как он нередко меня называл, зеницей его очей. Он видел природу и читал книги через меня. Никогда я не уставала смотреть за него и описывать поля, деревья, города, реки, облака и солнечные лучи. Весь окружающий нас пейзаж, передавать впечатления от погоды, доверять его слуху то, в чем отказывали ему глаза. Никогда не уставала ему читать, не уставала водить туда, куда ему хотелось, и делать для него то, о чем он просил. И эти услуги доставляли мне всю полноту радости, утонченной, хоть и немного грустной, ибо мистер Рочестер просил о них без мучительного стыда и без гнетущего унижения. Он любил меня так глубоко, что, не колеблясь, прибегал к моей помощи. Он чувствовал, как нежно я его люблю, и знал, что принимать мои заботы значило доставлять мне истинную радость. Однажды утром в конце 2-го года, когда я писала письмо под его диктовку, он подошел, наклонился надо мной и сказал: «Джейн, у тебя на шее какое-то блестящее украшение?» На мне была золотая цепочка, и я ответила: «Да, и на тебе голубое платье». Это было действительно так. Затем он сообщил мне, что с некоторых пор ему кажется, будто темная пелена у него на глазу становится более прозрачной. Теперь он убедился в этом. Мы обратились в Лондоне к выдающемуся окулисту. Мистер Рочестер через некоторое время стал видеть этим глазом. Он теперь видит не очень отчетливо, не может подолгу читать и писать, но может передвигаться один, и нет надобности водить его за руку. Теперь уже небо для него не пустая бездна, и земля не кажется ему мраком. Когда ему положили на колени его первенца, он увидел, что мальчик унаследовал его глаза, такие, какими они были прежде, большие, черные, блестящие. И он снова с глубокой благодарностью признал, что Бог обратил на него свою милость. Итак, мой Эдвард и я, мы оба счастливы. Счастливы также и наши любимые друзья. Диана и Мэри Риверс обе замужем. Поочередно, раз в год, они приезжают погостить к нам, и мы изредка посещаем их. Муж Дианы – капитан флота, храбрый офицер и прекрасный человек. Муж Мэри – священник, школьный товарищ ее брата. По своим дарованиям и моральным качествам он достоин своей избранницы. И капитан Финн Джеймс, и мистер Уиртон любят своих жен и взаимно любимы. Что касается Сент-Джона, то он покинул Англию и уехал в Индию. Он вступил на стезю, которую избрал себе и следует по ней до сих пор. Никогда еще столь мужественный и неутомимый пионер не пролагал дорогу среди диких скал и всяческих опасностей. Твердый, верный, ревностный, полный энергии и света истины, он трудится ради ближних своих, расчищает их тяжкий путь к спасению. Он точно великан сокрушает суеверия и кастовые предрассудки, которые препятствуют им. Пусть он суров, пусть требователен, пусть даже чистолюбив, но суров он, как воин великое сердце, оберегающий своих паломников от нападения дьявола Аполлона. Его требовательность – требовательность апостола, которая лишь повторяет слова Христа, призывая: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Его честолюбие – честолюбие благородной самоотверженной души, стремящейся обрести место в первом ряду спасенных, тех, кто непорочен, стоит перед престолом Божьим, кто разделит последние великие победы Агнца, тех, кто суть званные и избранные и верные. Сент-Джон не женат и уже не женится никогда. Труд его был по силам ему, а теперь труд этот близок к завершению. Его дивное солнце спешит к закату. Последнее его письмо исторгло у меня из глаз человеческие слезы, и все же исполнило мое сердце божественной радости. Ему уже мнится заслуженная награда, его нетленный венец. Я знаю, следующее письмо, начертанное рукой мне неизвестной, сообщит, что добрый и верный раб наконец призван был войти в радость господина своего. Так чему лить слезы? Никакой страх не омрачит последний час Сент-Джона. Ум его будет ясен, сердце исполнено мужества, надежда неугасимой, вера твердой, залогом тому его собственные слова. «Мой господин, — пишет он, — предупредил меня, ежедневно он возвещает все яснее, ей гряду скоро, и ежечасно все более жаждущее я отзываюсь. Аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Прокаженный. И вновь уж сколько дней за городской стеною лежал в пыли весь в струпьях человек, покрытый ранами, болячками, потеках гноя, он доживал оставшийся свой век. Тупая боль, обида отлучения терзали грудь до глубины души, и в сотый раз, прокляв свой день рождения, он плакал под покровом темноты. О, солнце! Это слово не имело смысла, как брошенному сыну слово «мать». А ночь до ужаса терзала мысли. Он трепетал, ее увидев тать. Тянулись дни ужасной чередой, а ночь казалась вечной, без конца. И все же день сменялся днем, а ночь другою, а жгучим болем не было конца. И снова в руки, взявши черепицу, он раздирал все язвы до костей, но еще больше мучило презрение жены, родных, всех близких и друзей. И только мать одна на все решалась, ведь связывала их страдания нить. Вдоль городской стены с опаской пробиралась, туда спешила сына накормить. Поставить что-нибудь, и тут же исчезает, ведь сын ее проказой поражен. Встречаться с ним нельзя, об этом сам узнает, и этим он ужасно удручен. Я поражен, что может быть страшнее? Кто может боль хоть чуть понять мою? Я грешник, но, быть может, тот учитель простит меня и снимет боль мою. Я слышал, что он грешников прощает. Зовут его как будто Иисус. Пойду к нему со всей своей проказой. Паду я перед ним, покаюсь, обращусь. Скажу ему, что я великий грешник. Быть может, он помилует, простит. Если же, конечно, он захочет, быть может, он проказу исцелит. Нет, не пойду. Имею ли я право быть в городе, ходить среди людей? Да и захочет ли, не знаю, право возиться он с проказой моей? Я поражен. Судьба моя ужасна, ведь я совсем не нужен никому. Но говорят, что у него душа прекрасна. Пойду к нему и попрошу. Пойду к нему, а если он отступит и даже не посмотрит на меня, ведь грешник я, имею ли я право просить святого исцелить меня? Уже светает, скоро день начнется. Опять начнут смеяться надо мной. Нет сострадающих, есть только боль и муки. Да, видно, это мне дано судьбой. А вот уж и ворота распахнулись. Проснулся город, хоть он только спал. И лишь один за городской стеной всю ночь об очищении мечтал. А вот толпа идет поспешно в город. Видать, с горы, неужто это он? Иисус идет, смотри, идет учитель, идет пророк, слыхать со всех сторон. Народ все ближе, слышится волнение, уже кричат: нечистый, прочь, уйди. Нет, не уйду, пускай падут каменья, но мне сейчас отсюда не уйти. Пойду туда, вперед, к нему прорвуся, а в мыслях лишь одно: к нему как обращуся? Люд загудел и шумом расступился. И вот пред ним стоит уж Иисус. Одно мгновенье мысль остановилась. Пред ним учитель, Иисус, пророк. Как я дерзну прийти к нему с проказой? Как я забыл про страшный свой порог? А Иисус так ласково, так нежно, глядя в глаза, не торопило ждал, как в глубине души, там, за проказой, плод покаяния в сердце созревал. «Коль хочешь, Иисус, я твердо знаю, меня очистить можешь ты всегда, я перед тобой всю душу открываю, коль хочешь, Иисус, очисти ты меня!» «Хочу, очистись!» И свершилось чудо. Пришла в расстройство, дрогнула толпа, а тот, кому кричали прокаженный, стоял пред ними чистый, как дитя. Исчезла боль, и с ней ушло презрение, настала радость лучших в мире дней, и славил он Христа до самой смерти всем существом, всей жизнью своей. О, человек, к тебе повествование! Быть может, даже и не ведая когда, ты сам уже заметил за собою, что поражен проказою греха. И не хватает сил к нему явиться, упасть пред ним, раскаяться во всем. Спеши, хоть в двух словах ему открыться, и будешь от проказы исцелен. Как тот, приди, скажи, если ты хочешь, ты можешь мою душу исцелить. И верю я, что тотчас непременно он поспешит свой свет в нее пролить. И ты запомни, он не изменился. Лишь только обратись к нему прилежно, и ты услышишь, как в былые дни: «Хочу, очистись», скажет пастырь нежно. Слепорожденный. Я слеп, я от рождения не вижу света, не вижу солнца, все покрыто мраком. Есть день, есть свет, а для меня все тьма. И есть цветы. А что цветы? Что солнце для меня? А что такое утро? И где начало дня при виде утренней зари? Все к жизни, говорят, встает из темной ночи. Наступает день, и солнце в небе светит, и жизнь в лучах своих радость всем дарит, и злым, и добрым. И говорят, что в синеве небесной миллионы ярких звезд мерцают, и свет нам шлют с высот, лаская взор наш трепетным сиянием. Что облака плывут над нами, порою солнце свет скрывая, порою дождиком нам землю орошая. Какое счастье видеть, как весной природа расцветает, встают от сна поля, луга, леса, и жаворонок в небе Бога прославляет. И ручеек бежит, ликует вся земля, ликуют небеса. Цветы полей, лугов, ваш аромат я знаю, его часто в тишине один вдыхаю. О, сколько радости я ощущаю, когда я слышу о земной природе, я Богу гимн хвалы слагаю и жить хочу, но только я слепой. Сижу один я у большой дороги с дрожащей протянутой рукой и подаяние от прохожих ожидаю, ведь я слепой, я нищий. Глаза мои всегда открыты и часто со слезой горячей, жгучей к прохожим тихо обращаюсь. Подайте бедному слепому, кто чем может. Но скудны подаяния, их так мало, что едва хватает, чтобы голод утолить. Так день за днем во тьме я ощупью шагаю. Вокруг темно-темно, не вижу ничего. Я только голоса прохожих слышу, понимаю, но кто они, не вижу, я слепой. Мне в детстве, помню, мама говорила, что Богом создан мир таким прекрасным, совершенным. И первый человек вначале был счастлив. Он не имел нужды ни в чем, имел он волю, ум. При свете Божьем жил, он видел все, что Бог всесильный совершил, и пользовался всем, и сам Господь ему являлся там в прохладе дня. Но согрешил Адам. Он не послушал, что Господь сказал, и ел плода от древа. Добро и зло познал, и изгнан был из рая, в ту землю, из которой взят. Да будет проклята земля, все это за тебя, Господь сказал, со скорбью будешь ты питаться от нее. Адам покинул рай, пошел он в землю, где печали, труды, заботы, суета, болезни, горе, плач и стоны, убожество и нищета. И я, потомок, брат Адама, За грех его рожден слепым. О, горе! Горе, кто поможет, кто исцелит меня? Кто снимет пелену от глаз моих? Но всюду слышал я один ответ. Тебе уж исцеления нет. Слепым рожден, слепым умрешь. Недавно слышал я один прохожий, сказал, что мир явился сам Сын Божий, на землю мир принес. Пришел, чтоб человека с Богом примирить, чтоб грешник мог прозреть и снова с Богом жить. Врачует он хромых, слепых и прокаженных исцеляет, и даже мертвых воскрешает. Сегодня снова, как обычно, я вышел подаяние просить. Сел у дороги, слезу смахнул и руку протянул. Мгновенье, что я слышу? Шум торжествующей толпы. Но почему такое ликование, когда вокруг так много горя и страдания? Иисус идет, сказал мне кто-то. Тот сын Давида, что из Назарета, сказал другой. Так это тот, кто мертвых воскрешает, хромых, слепых и прокаженных исцеляет. А шум все ближе, больше нарастает. Я вскочил, толпе навстречу зашагал и громко стал кричать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Молчи, слепец, чего кричишь? Не слышишь, как толпа шумит?» Но я не мог молчать, и голосом своим я заглушил толпу. Услышал Иисус мою мольбу, рыдание, и обратил ко мне свое внимание. Он повелел привезть меня к себе, и в тот же миг к Христу я подошел. О чудо! Иисус со мною рядом! Я весь в волнении дрожал, и слезы градом, как никогда, лились из глаз моих. Все замерло вокруг, и было слышно лишь мое рыдание. Вдруг голос тихий, нежный, полный сострадания, услышал я. «Чего ты хочешь от меня?» Христос спросил. «Хочу прозреть!» «Твоя большая вера спасла тебя!» Упала пелена, и свет увидел я, и словно вновь родился. Где взять слова, чтоб выразить я мог моей души убогой такой восторг? О, как прекрасен мир! Я ликовал, ведь я прозрел и Бога прославлял. Я вижу солнце, поля, луга, цветы. Я вижу мудрость Божьей красоты. Вот где любовь. Иисус Христос мой врач, мой искупитель. Я буду век Тебя благодарить. Я буду петь хвалу Тебе, мой Бог, Спаситель. Я буду жить, чтоб верить и любить».